Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В программе сегодня с нами и с вами игуменья София Силина, настоятельница Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего монастыря. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, мы говорим об истории обители, а вернее о ее новейшем периоде, потому что в ноябре нынешнего года, в эти дни, 25 лет с начала работ по возрождению монастыря, и Матушка София в этом процессе с самого-самого начала, и много делается. Много проектов у вас, социальных проектов в монастыре, богадельня, приют для мам с детишками, воскресная школа для детей, то, что сегодня называется социальным служением. И те, кто такими проектами занимаются, рассказывают, что, как правило, такие дела возникают, ну, как бы сами собой и притягивают к себе людей и побуждают, заставляют людей этим заниматься. Дело не обстоит так, что сели сестры обители и решили, давайте-ка мы с вами что-нибудь сделаем, например, богадельню или школу. Вот как это было в вашем случае?
Вот абсолютно, как вот вы сказали, что оно как бы само все пришло. Например, вот школа, это не воскресная школа, это общеобразовательная школа, аккредитованная, лицензированная. Она образовалась из детей наших прихожан. То есть у наших прихожан, у которых были маленькие дети, они водили их в воскресную школу, субботу, воскресенье. Некоторые дети прямо не так вот прикипели душой вместе с родителями к монастырю, что готовы тут дневать и ночевать были, какие-то, так сказать, праздники организовывали, какие-то спектакли наши сестры помогали поставить рождественские. И все это было, конечно, очень ново, потому что это был 96-й, там, 97-й год, и как бы и не было такого информационного ресурса, еще литературы было все-таки мало. Вот. И люди открывали для себя церковь через монастырь. Вот они, когда дети немножко стали подрастать, говорят, Машка, ну мы не хотели бы детей просто в школу отправлять. Мы бы хотели, чтобы дети все-таки при монастыре обучались. И вот у нас появился так первый класс. Вот, общеобразовательные школы. Сначала дети все числились на домашнем обучении, были приписаны к каким-то школам, где, так сказать, они сдавали экзамены. А так вот постепенно у нас все это разрослось до Свято-Владимирской общеобразовательной школы, которая уже у нас много лет действует и, надеемся, будет дальше развиваться. Педагоги трудятся профессиональные, с очень высоким уровнем, с опытом, со стажем. И вот так школа родилась. Вот. Богадельня тоже у нас так зародилась интересно, когда я попросила владыку митрополита двух батюшек нам назначить. Один из этих священников, он служил на приходе, где была уже богадельня. И он, у него было медицинское образование, отец Евгений, он занимался бабушками, он о них заботился. У него были бабушки такие, знаете, и брошенные, и одинокие, и с других даже губерний какие-то, там, так сказать, умиравшие в деревне на печке, он их взял на попечение. И митрополит мне говорит, Машка, я готов этого батюшку перевести, но ты возьмешь его с приданным. Я говорю, владыка, какой у него приданный? Бабушки у него в приданное, 10 бабушек. Вот. И так вот у нас началась богадельня, тоже прекрасный такой опыт и память об этих бабушках, и там были и монашествующие, и старицы, там была одна такая духовная, прозорливая. Вот. Это тоже часть вот этой нашей, ну, так сказать, новейшей истории монастыря. Вот. И есть, конечно, что вспомнить об этих людях. Прежде всего, конечно, молитвенно мы поминаем их. Но и для назидания других людей тоже я, когда расспрашивают, рассказываю, что вот в наше время есть вот и такие люди, какой промысел Божий был в их жизни, какой промысел Божий был в нашей жизни через этих людей. Потому что всегда это все обоюдно. Вот как там, знаете, этот потерик такой, там, эта история, когда один монах подобрал там какого-то калеку там, принес домой, сначала все ничего, потом калека так начал его изводить своими возмущениями, требовательностью, и так далее. И этот уже, так сказать, не в силах был монах, не знал, как уже о нем заботиться, пришли к Аве. Да. Вот. Ава сказал, ну ты, если ради Христа заботишься о нем, то трудись ради Христа, памятуя, что самому Спасителю оказываешь. А тот, который капризный, так сказать, инвалид был, он говорит, ну, ты, говорит, что имел, пока тебя не взял этот брат на попечение? Умер бы где-то там под кустом. А он тебя взял, и ты жив благодаря ему. Смиряйся и благодари за то, что ты имеешь. Вот. И так и у нас тоже такие были всякие истории, ну, вот.
А расскажите, что первое на память приходит, какие-то истории, ну, связанные, например, с бабушками. Почему про бабушек спрашиваю? Потому что тема, как мне кажется, может быть, не самая обычная и такая не самая традиционная в разговоре о социальных проектах. Мы часто слышим о том, что многие сердца откликаются на помощь детишкам, например. А в плане бабушек, пожилых людей, нужно найти еще в себе силы к этой теме обратиться. Хотя сегодня эта тема также существует в общественном пространстве. И вам, как настоятельнице монастыря и в целом представителю церкви, тоже, наверное, есть что сказать и каким опытом поделиться. Ну вот духовный или человеческий опыт, который вы обрели в общении с этими замечательными бабушками, вот какая история здесь приходит на ум первой?
Ну, конечно, вот, наверное, за все эти годы такой самый близкий человек в богадельне – это была такая старица Александра Степана Петрова. Она окормлялась у старцев, в том числе, по-моему, как я поняла по фотографиям, она так скрытно достаточно жила, не рассказывала о себе. Но на фотографиях это были Сухуми, и те годы, когда там жили старцы Глинской пустыни, у нее была фотография, по-моему, с ладыкой Зиновием Мажугой, тоже я видела фотографию. Но некоторые вещи открылись после смерти. А с ней вот такие, так сказать, истории духовно-назидательные, она, несомненно, была прозорливый человек. И она очень умела умиротворять какую-то вот обстановку среди вот людей. Например, там мы решили как-то навести порядок, бабушки принесли нам клопов со своими такими скарбами, огромными коробками, потому что, ну, уже такое старческое, так сказать, явление, там, когда надо имущество перемещать, еще что-то, и с этими коробками, тюками все это приехало. Вот мы вынуждены были просто сжечь, потому что невозможно было бороться с этим нашествием клопов, хотя там тоже было достаточно смешно, когда уже клопы поползли у нас там через электророзетки и так далее. Я в богадельне спрашиваю, сидела, что это такое за безобразие, как вы боретесь с этим? Мы читаем, говорит, молитвы на изгнание вот этих всяких мух, там, ползучих гадов и так далее. Говорю, ну, говорю, у вас молитва слабая, это очевидно, что они уже ко мне приползли в келью, а надо еще и обычными способами бороться. В общем, сожгли вещи, и бабушки очень переживали, она там кричала, что раскулачили второй раз. Вот. А Александра Степановна, она была еще юродствующая, и она сказала, говорит, ну, что ты, говорит, уже скоро помирать, а ты все за это держишься. И у нее были фотографии близких людей, и она взяла и просто эти все фотографии, их пожгла сама, и еще и бросила в ведерко, значит, псалтирь. Ну, так, конечно, выглядит необычно, вот, как-то, вот мы думаем, священное писание, еще что-то, ведерко с нечистотами, вот. Но она вообще псалтирь знала хорошо очень наизусть. А мы вынуждены были и псалтири ее сжечь, которые были, потому что там тоже все это завелось. Но говорю, ну давай бабушкам что-то подарим, чтобы бабушки, они уже плохо видят, плохо слышат, давай им, чтобы они в руках что-то большое держали, знали, псалтирь давай ей дадим. И она так показала, что у всего должно быть свое место и свое время. Вот как я уже потом поняла, что псалтирь, она цена не просто там напечатана, да, как книжка и что-то, а только как средство молитвы. Она уже молилась, конечно, непрестанно, и псалтирь читала, и все. И вот она такие тоже прозвания интересные всякие давала нашим там трудникам, там работникам или еще по ситуациям, очень точно, так сказать, проникая в какие-то характерные детали поведения вот людей или в их реакции. Вот. И потом мы уже узнали, что она одного человека спасла от самоубийства. Причем она жила со своей родной сестрой, тоже такое, видно, подвижническая жизнь, они жили на Васильевском острове, и, в общем, спасли человека от самоубийства, предсказали, что он станет иеромонахом, и даже имя ему сказали, какое будет. И это все действительно потом сбылось. Вот. Я всегда тоже к ней приходила, общалась. со святыми людьми ты не чувствуешь разницы в возрасте, не чувствуешь разницы, может быть, в каких-то вещах. Вот я, когда еще до монастыря, я ездила к Любушке, приезжала, но я тогда еще не понимала, что такое вот юродивые или там блаженные, например. Как бы, ну, мы приезжали к Любушке, там что-то спросить в каких-то обстоятельствах, но вот как-то понять вот глубину такого блаженного человека, это просто было, ну, не открыто, не дано. А вот это вот Александра Степановна, когда уже я жила в монастыре, вот я к ней приходила, вот у нее был пронзительный острый взгляд. Вот, ей было за 90, 90 или за 90. Она таким взором смотрела, как будто бы просто как рентгеном тебя просвечивала. Некоторые люди потом после ее смерти рассказывали, приходили, говорят, всю жизнь рассказала. Кто-то говорил, как она наставила на пути спасения, так сказать, предложив отказаться от каких-то греховных помыслов или замыслов каких-то. Таких неблагочестивых. Вот. Вот в первую очередь вот о ней вспоминается. Вот. И я так вот, когда мы с ней сидели, уже в последние дни перед ее кончиной, она очень чувствовала с меня, что очень молилась за меня, держала за руку. Я ее за руку держала. Не требовалось никаких слов. Не надо было что-то говорить человеку. Да и она мне ничего не говорила. Просто держала меня за руку, молилась, и вот как-то так чувствовалась такая наша внутренняя какая-то близость с этим человеком. Ну, много было других тоже случаев таких, например, как люди тоже, что для меня очень дорого, что ни одна из наших бабушек в богадельне, они не ушли без таинства причащения в монастыре. Вот, то есть, вот, например, у нас не так давно вот умерла одна схимница, и тоже уже такие старенькие люди, хотя они пришли тоже уже, можно сказать, не молодыми, но большие труженицы были, очень любили монастырь, схимонахиня Людмила. И она после ковида, ее привезли из больницы, она лежала в богадельне, и как бы уже в таком, ну, мне сообщили, что в таком, мальчика уже как бы в таком полусознательном состоянии. И я говорю, ну, давайте причащайте каждый день ее, потому что в любой день может отойти. И что-то мне не сказали, оказалось, что ее не смогли причастить, потому что она лежит с закрытыми глазами. Вот. И я спрашиваю, говорю, а ее в схиму одели, когда причащают? Нет, ее не одеть, это тяжело. Там, ну, действительно, когда человек лежачий, там, попробуй одень что-то. А я прочитала, вернее, знала из рассказа одной матушки, как она тоже так вот схимницу в монастыре, такую княжню, не знаю, княгиню Васильчикову в Малоярославце, как тоже она не могла, как бы не знали, как причастить, и когда игумен сказал, оденьте на нее схему, она смогла причаститься, то есть она пришла в сознание. И я тоже самое говорю, идите, одевайте на нее схему. На нее одели схему, я пришла с батюшкой, вот, мы начали читать молитвы, вот, когда мы, по-моему, там, не знаю, спели там «Отче наш», по-моему, спели или «Верую», она открыла глаза, я говорю, мать Людмила, будем причащаться. Будем, говорит человек. Она не говорила уже несколько дней. Ее причастили, и у нее на лице необыкновенная улыбка, такая сладостная, радостная. Просто она как-то расцвела вся. Говорю, мать Людмила, ну, говорю, ты, говорю, смотри, какая крепкая. Будем в Олимпийских играх участвовать. Ну, так, в шутку. Говорю, будем? Она, будем. Вот. Да, так сказать. Но вот монах, он до последнего дня, по слову апостола, на ристалище духовной брани находится. И вот ее до последнего причащали тоже. Ну, где-то одевали схиму, где-то просто возлагали на нее схиму. Вот так вот она тоже, наши бабушки все уходили, сподобившись святых христовых тайн. Ну, вот такие вот у нас тоже памятные такие моменты наши.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игуменья София Силина, настоятельница Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего монастыря, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А есть ли разница между теми, кто приходил в монашество 25 лет назад, надо полагать, нередко на волне такого открытия веры, тысячелетия крещения Руси, и многие тогда, как рассказывают современники тех событий, для себя впервые открыли православие, было такое большое неофитское горение. И сейчас, не знаю, честно говоря, какой у вас возраст монахинь в обители, если среди них есть более или менее молодые послушницы или монахини, то что побуждает современного молодого человека отказываться от мирской жизни и уходить в монастырь?
Ну, конечно, очень сложно сказать, вот так сказать, не говори губ, пока не перепрыгнешь. Когда перепрыгнешь? Когда уже умрешь. Вот, можно прийти по каким-то очень высоким мотивам, вот, и закончить, так сказать, ничем. А можно прийти по каким-то таким соображениям, там, может быть, и не слишком возвышенным, а сподобиться, подвязаться и, дай бог, спастись. Вот. И, конечно, вот то, что было 25 лет назад, я думаю, конечно, чувствовалось особое время такого призыва в церковь. И у людей была огромная жажда духовной жизни, и действительно приходило много молодежи. Это не только вот, например, там, но в наш монастырь, вообще вот во всех монастырях. Вот я упомянула вот этот монастырь, да, там, где отец Наум был, духовный отец. Ну, там все были, я не знаю, там дети какие-то там по 18, 19, там 20 лет. Вот. Большинство, конечно, сохранили верность своим обетам, своему избранному пути. Кто-то, к сожалению, бывает и отпадал на этом пути. Вот. Но что скажешь? Вот сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля. Думаю, что жажда монашества, она не иссякнет ни в какие эпохи и ни в какие, так сказать, периоды у какого-то количества людей. Вот. Но что сказать? Может быть, вот мне кажется, что сейчас молодежь приходит более, конечно, душевно такой искореженной и пострадавшей. Потому что то, что было 25-30 лет назад, ну, все-таки это было в некотором смысле иное общество. Да, конечно, вот это все свалилось на Россию, какая-то, так сказать, беспредел какого-то, так сказать, и телевидения, и того, но оно только начиналось. И те люди, которые приходили тогда в монастырь, они сформировались еще до этого, как люди. Вот. У нас были там сестры, неважно, там с высшим, без высшего образования. Практически все много читали, смотрели какую-то классическую... Многие очень живописью интересовались. Многие, независимо от образования, могли, так сказать, какую-то тему там, литературы или кинематографии обсуждать. Почему? Потому что... до открытия православия люди искали все равно какую-то вот, так сказать, вот зерна этой истины, которые были рассеяны, их было сложно найти, но они были в каких-то вот таких проявлениях. Вот. А потом вот эта вот эпоха, когда люди уже родились совершенно в другой период, и, может быть, там, не знаю, 25-30 лет, там, ну, 30 с небольшим там лет. Это уже люди другой в каком-то смысле эпохи, и им намного, ну, как бы сложнее себя преодолеть. Тем больше, тем выше их подвиг, потому что от чего ты отталкиваешься? Вот тоже там в одном Патерике, да, там один монах был такой брончливый какой-то, там всему, всем недовольный, всем сопротивлялся, вот, а другой был очень такой покладистый и прекрасный, и добрый, все вот того нахваливали, а Ава совершенно по-другому смотрел и говорил, что вот этот, который такой вот весь всем недовольный и конфликтный, как мы говорим, он родился в такой семье, что, да, и у него такой характер, что если бы он не боролся с собой, он просто поубивал бы всех. Но он так борется с собой, что он не убивает, а просто ругается там со всеми, в конфликт вступает. Вот. А тот, который такой вот добрый, мягкий и послушливый, у него там в роду там 10 святых было, поэтому вот он, собственно говоря, не борется, он просто вот такой вот по характеру, по рождению и так далее. И вот, конечно, сейчас люди, приходя из той обстановки, из того мира, который есть, конечно, приходится немало преодолевать. Но блажен, кто будет верен до конца. Вот. Кто будет, так сказать, понесет это все до конца, тому Господь венец даст нетленный. И, так сказать, не важно, от чего человек пришел. Важно, каким путем он идет в монастыре. Если он подвязается, если он следит за своей духовной жизнью, то Господь все подает, И я тоже и по сестрам это вижу, когда человек ведет вот духовную брань, неважно, от чего он пришел, неважно, от чего он оттолкнулся, но сейчас-то он идет путем спасения, вот, и Господь подает ему силы. Вот, но это всегда так происходит.
Спасибо огромное за эту беседу. Настоятельница Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего монастыря была сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы говорили о 25-летии с начала работ по возрождению обители. Стало уже хорошей традицией с Матушкой Софией на волнах радио «Вера» встречаться, так что, надеюсь, не последний раз. Спасибо огромное.
Тоже благодарю за беседу и за возможность рассказать о нашей обители людям. Спасибо.
У микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».